Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 января. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Кстати, в пиджаке. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно через, собственно, Телеграм писать. Пользователю «Говорит МСК». Вот я вот с чего хочу начать. Этот год, 2017, начался с того, что издательский дом «Коммерсант», например, сообщил о том, что вот уже закрываются печатные версии еженедельных журналов «Власти», «Деньги». Они остаются только в онлайне. Правда, там «Огонек» они не закрывают, газета «Коммерсант» выходит, но в любом случае это опять приближает нас к разговору о том, что вот как долго еще просуществует бумажная газета?
Ну, прежде всего, о закрытых изданиях. Для меня это было достаточно удивительное решение, потому что оба журнала очень качественные, я их с удовольствием читал. И считал, что уж, например, журналу «Деньги» ничего не грозит. Поэтому для меня это была такая удивительная история. Если уж мне казалось, что-то закроется, то скорее «Огонек». Потому что это такой старомодный, скажем, журнал, но, возможно, старомодность его и спасает. Как долго просуществуют газеты? Ну, вопрос традиционный в последнее время. Я думаю, они могут существовать достаточно долго, если будет желающие финансировать их. У нас в России очень специфическая ситуация, у нас очень много государственных газет, которые финансируются мэриями, губернаторами, правительством Российской Федерации и так далее. И эти газеты могут существовать только ровно до той минуты, пока они получают деньги. В ту минуту, когда государство решит, что можно уже эту тему перевести полностью в интернет, все эти газеты исчезнут с лица земли. Поэтому это вопрос не газет и не свободы слова, а доброй воли и расчетов правительственных, муниципальных, губернаторских, мэрских и прочих властных структур.
То есть пока государству нужно доносить
свою позицию. В то же время коммерческие газеты, их у нас осталось немного, это буквально, я думаю, с десяток на всю страну, а тех, которые выходят по рыночным началам, это, безусловно, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Коммерсант». Упомянутые. Эти могут выходить тоже долго, если они будут придумывать какие-то интересные маркетинговые ходы, что и происходит. Например, что «Коммерсант» или там «Ведомости» – это некий атрибут обязательной деловой жизни, атрибут именно, как, например, чашечка кофе, сигара для босса, и тут и газета «Ведомости» или «Коммерсант». Что касается «Комсомольская правда», она рассчитана, тоже будет выходить долго, потому что она рассчитана на, объективно рассчитана на людей старшего возрастного поколения, которые привыкли к газете. Мы не боремся по линии газеты, чтобы к ней привыкали молодые поколения. Вообще этой повестки у нас нету. Мы их ловим в гаджете, потому что у нас сайт, на который, допустим, вчера зашло 2 миллиона 300 тысяч человек. Вчера зашло на сайт «Комсомольская правда». То есть этим, как говорится, бабе цветы, детям мороженое, как говорил классик. Поэтому у нас старшему поколению газета, а юному поколению мы, молодым поколением, готовим сайт. Вот такая игра. В основе выживания газет лежит привычка, больше ничего.
Это касается всех средств массовой информации, или это только проблема газетных, вот, газетных СМИ или газет как таковых?
Да, в той или иной степени это касается всех СМИ, потому что существует такая же грандиозная великая привычка смотреть телевизор, да, и люди, как миленькие, миллионами человек, что подтверждают нам исследователи пытливые, садятся в 9 вечера, чтобы посмотреть программу «Время», или в 8 вечера, чтобы посмотреть «Вести». А с точки зрения чистой прагматики, действие абсурдное. Потому что у любого сейчас есть компьютер, телефончик, в котором он может нажать одну кнопочку
и увидеть, посмотреть ту же программу «Время».
То же самое, да, в любое удобное ему время. Но я сам себя ловлю, я вот на том, что вот я вроде информационное животное, я прихожу с работы как раз примерно в это время и говорю себе, эх, опоздал я на программу «Время», а нажать 5 кнопок на своем iPad и вызвать из небытия ту же самую программу «Время», мне уже то ли лень, то ли забываю, то ли привычки такой нету. Вот так.
Вы говорите о традиционности, но да. Смотрите, о чем пишет Юрий. Мол, пока власти нужна махровая пропаганда, ее будут содержать, и потому будет все это существовать.
Я думаю, это тоже все такие, знаете, махровые привычные заявления, которые, я вот когда их читаю, я все время думаю, слушайте, с чего вы это взяли? Вот что у нас существует какая-то махровая пропаганда. Где бы мне на нее посмотреть саму? То есть любого образованного человека в России разбуди, он скажет, я не поддамся махровой пропаганде, мы знаем этот телеканал. И начинается проклятие в адрес федеральных телеканалов. А дальше обязательно вспоминает ровно одну историю про якобы распятого мальчика в Донецке, хотя это были слова пострадавшей женщины, и не более того, это было 45 секунд в репортаже, да? Мало ли что люди говорят, да, в угаре, в ажиотаже и так далее. Вот, поэтому крики про махровую пропаганду – это такое красивое преувеличение, которое, видимо создает у самого говорящего...
Но пропаганда же существует все равно.
Подождите, сейчас дойдем. Которое создает у самого говорящего повышенное к себе самоуважение. Смотрите, какое я смелый.
Я умею выбирать.
Я умею выбирать, я никакой не там быдловатник, я элита, Меня никто не обманет, говорит он. Но вот мой опыт показывает такую обидную вещь, что люди, азартно разговаривающие про махровую пропаганду, видящие везде вот это страшное влияние государства в промывании мозгов, они зачастую, эти сами люди, ну, достаточно с плачевным умственным состоянием и достаточно плачевной биографии. Вот эти, я имею в виду, азартные, боевые такие наступательные, пассионарные люди, которые постоянно разоблачают некую пропаганду.
Ну, вот смотрите, Юрий пишет, ТВЦ московский, вы хоть раз смотрели? Там когда-нибудь можно там посмотреть, не как Собянин, как он пишет, сажает очередной кустик?
Вот проблема ТВЦ, если уж так говорить, наверное, в том, что они не очень профессионально делают сетку свою, вот, но у них есть много довольно таких классических фильмов. Я не самый большой эксперт телевидения.
Вряд ли про пропаганде можно говорить по подбору фильмов.
Ну, да, дальше я у них смотрю программу, которая называется «События», и я бы не сказал, что там сплошной Собянин или очень много Собянина, сажающего кустик.
Нет, ну...
То есть это преувеличение, вы знаете.
Нет, но вы видели там, чтобы Собянина кто-то критиковал?
А, ну, другое дело.
Вот нет, об этом нет, же, ведь, ну, насколько я понимаю, пишет
Собянин,
Юрий.
Ну, Собянина вообще сложно критиковать в условиях российской действительности. Вот, но, тем не менее, его, да, действительно, его критикуют в основном в соцсетях. Да, там дым коромыслом. Да,
там как раз ни про какой кустик не расскажут.
Да, и, кстати, в некоторых печатных СМИ, опять же, оставшихся вне благотворного влияния государства. Да, вот там «Собеседник» периодически, по-моему, в каждом номере. И то, что-то, по-моему, у них в последнем номере появилось что-то благостное про Москву. Ну, есть такая проблема. Но сказать, что Собянин остался вне, так сказать, критики, это будет большим преувеличением, потому что уж не персонально, конечно, Сергея Семеновича Собянина, но действия мэрии там по ремонтам, по, значит, плитку утром, плитку вечером, потом снова плитку, а на ту плитку еще одну плитку, это, по-моему, стало уже таким обиходным представлением о работе мэрии благодаря тем же многим СМИ, которые это замечают.
Очень многие говорили просто о том, что рано или поздно интернет заменит средства массовой информации, а теперь, наверное, можно подводить какие-то первые итоги, потому что вчера стало известно, что совокупная интернет-аудитория в России остановилась.
Да, Всё. Остановилась, по-моему, за вычерпанностью базы. У нас все население 146 миллионов, допустим, сейчас примерно 90 миллионов в интернете, ну, а оставшиеся там младенцы, глубокие старики и, возможно, живущие на далекой заимке, да, в далеких-далеких деревнях. Вот. Тем не менее, безусловно, будущее за интернетом, это я могу сказать уверенно, просто это будет некий синтез интернета и телевидения, что уже многие многие не знают такую простую вещь. Вот они покупают новый телевизор, очень многие люди, особенно более возрастные, а им даже в голову не приходит, что они купили не только телевизор, но и мощнейший компьютер, по которому можно смотреть интернет, так как там кнопок обычно много в этом, в дистанционнике. Инструкции написаны так, что ничего не понятно, это вот целые книги. Поэтому люди включают привычным образом телевизор, причем большинство людей нажимает до 9-й кнопки, и даже уже в 10-ю не уходят, потому что там надо 1.0 нажимать. Очень большое количество болтается в телевизоре только между первым и третьим там, или пятым каналом, даже за пятым они не заходят. Это вопрос привычек людей. Но новое поколение, которое поднимается, им глубоко все равно на все эти каналы, они живут в другой виртуальной реальности, у них 5 экранов, 3 экрана, 4 экрана одновременно открываются, и они живут вообще, это, кстати, и для них это отличие телевизора от интернета уже исчезнет.
Виталий пишет, что, по его мнению, власть не понимает, что у интернета будущее, и поэтому ошибочно телевизор воюет с социальными сетями.
Так, ребят, сразу скажу свое твердое время. Оглуплять твердое мнение, оглуплять власть, это, конечно, тоже признак некого собственного величия, да, но все власть понимает. На мой взгляд, власть абсолютно прагматична, зная, что главный электорат и главный зачинщик любых проблем для власти – это возрастное поколение, которое находится в телевизоре, поэтому власть внимательно следит за телевизором. При этом вся молодежь, которая, значит, в этих интернетах сидит, она на выборы не ходит, только поорать, да, значит, всю свою социальную энергию оставляет в этом же интернете, она оттуда не выходит, они там бузят, ругаются, матерятся, сквернословят и прочее, да, но там и остаются. Поэтому власть совершенно правильно, я бы на месте власти точно так же бы все это просто рассчитал, совершенно правильно обращает самое главное внимание на телевизор. Когда появится из интернета такая большая опасность, тогда будет внимание к интернету.
Но, вот эти заявления, да, о китайском опыте в интернете, это еще не попытка признания того, что оттуда уже есть какая-то опасность?
Это, во-первых, это признание того, что опасность существует. Во-вторых, у нас уже в интернете очень многое изменилось, многие законы распространились, которых 5 лет назад не было, скажем так, законы дирижистские и законы, ограничивающие возможность поорать, поругаться и пооскорблять, условно говоря, другую социальную группу, население или нацию и так далее, они распространяются сегодня на интернет. Сегодня вы можете попасть в тюрьму, просто многие еще не поняли этого. Сегодня можно попасть в тюрьму за перепост запрещенной картинки или там видео 40 секунд.
Я думаю, что многие слышали о примере, да, воспитательницы «Чудновец».
Да, 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 хотя казалось бы, подумаешь ни о чем, и даже, может быть, с хорошими планами, это с хорошими целями было сделано. Поэтому просто этот процесс ползучий, поэтому нельзя говорить, что власть у нас глупая и недооценивает, просто этот процесс ползучий, и сегодня в интернете тоже делается очень много. Есть такая организация Роскомнадзор.
Вот то, что они делают, это с вашей точки зрения хорошо?
В целом это дисциплинирует. Я почему считаю, что там нельзя опять сказать, что они там мало делают, потому что мы, например, наш сайт «Комсомольская правда», популярный и так далее, мы регулярно с изумлением обнаруживаем по звонкам из Роскомнадзора, что они видят такие вещи, там, которые мы и сами думать забыли. Они там находят ролик 2002 года и говорят: ребята, у вас вон там ролик висит. Какого? 2002 года. Ой-ой-ой, а там что-то уже ныне запрещенное. Ну, понятно, что запрещенное. Это националистические вещи, там, связанные с нравственностью и связанные с ненормативной лексикой.
Вы сказали, что власть обращает внимание на телевизор.
Да.
Потому что там...
Большее
внимание. Больше. Потому что там та аудитория, которая ходит голосовать.
Да, и там ее много. Там ее
«Комсомольскую
много.
Правду» читает та аудитория, которая ходит голосовать.
Да, конечно.
Вы чувствуете внимание власти?
Еще как, а как же. Я был бы обижен, если бы внимание власть не обращала. Я периодически получаю звонки, которые, с одной стороны, меня, так сказать, естественно, приводят к стрессу, а с другой стороны, даже так умиляют, когда большие очень люди в стране внимательнейшим образом обнаружится, что они читают газету, чем-то довольны, чем-то недовольны. Ну, как правило, если довольны, не звонят, да, такого не бывает. Но я даже им говорю: уважаемые начальники, может, вам не читать газету-то так внимательно? Ну, что же вы на эту ерунду отвлекаетесь? Ничего не могут с собой поделать.
И все-таки у вас же был опыт и в предыдущее время, так я понимаю. Вы можете сказать, чем для многих ведь сегодня цензура? И они, нынешняя цензура отличается от той цензуры, которая была прежде?
Так, ну, во-первых, будем строги, нынче цензура запрещена Конституцией, законами,
да,
и так далее. Да, поэтому в кавычках. Во-вторых, опыта у меня навалом, потому что я работаю в советской партийной печати, первую свою заметку опубликовал в 68-м году, первая заметка. В 69-м, виноват, году. Ну, можете представить, сколько это прошло?
Нет, не могу.
Я тоже не могу. 55 лет, да? То есть я начал-то там, значит, или 45, я уже запутался. Ну, нет, много.
Что-то 40, типа 48,
типа
я думаю,
48,
да.
Типа 48, да. Ну, я школьником начал печататься. И тоже там какие-то забористые были заметки, что в рабочей столовой плохо кормят, да? По тем временам это было тоже так.
Жестко критиковал власть, это называется, да.
Да, ого-го. Так вот, безусловно, сейчас очень вегетарианская эпоха в этом плане. Сейчас абсолютно несопоставимо, как это было при наших родных большевиках и коммунистах, да. Поэтому, конечно, это все то, что сейчас происходит, все очень понятно. Безусловно, государство отлично понимает, что с помощью СМИ можно начинать бунты, майданы, с помощью СМИ можно разрушать все, что угодно, и приводить к власти кого угодно, что наша история показала. Мы же посеяли в 80-е годы огромное количество абсолютно идиотских мифов, которые потом привели к развалу государства. А мы их сеяли, веруя в это. Там, вот у нас там, ну, простая вещь, мы, когда цензура свалилась, когда с дуру, я считаю, Горбачев отменил любые ограничители, законных ограничителей не было, цензурных ограничителей не было, значит, каждый мог нести любое количество, и огромное количество талантливых людей с талантом доказывали то, что сейчас, так сказать, выяснилось, нас надули.
Это
разрушили Советский Союз.
Вы говорите, да, что тогда каждый мог нести любую околесицу. Это прямая цитата.
Да.
Но теперь же многие говорят о том, что а теперь кто-то может, а кому-то нельзя.
Нет, ну, конечно, сказать, что каждый мог нести околесицу, это правда, но я отлично помню, как работала та медийная машина конца Советского Союза, которая привела к разрухе Советского Союза. Тем не менее, было сформировано некий тренд, некое абсолютно правильное мнение демократически настроенной общественности, и тогда каждый мог нести любую околесицу, но не всем давали слово в популярных СМИ. Например, и «Комсомолка» этим отличалась, хотя мы еще более-менее тогда давали, там, помню, Проханову опальному и маргинальному тогда что-то, и это было так здорово, так необычно, вот. Но огромное количество людей, которые пытались что-то сказать, что, ребята, куда вы, чем вы, им уже слово не давали. Но они могли это, их за это как минимум не садили. Они могли на митинге покричать каком-нибудь там, вот, или в какой-нибудь газетенке, которую читал.
Виталий Магрибей пишет, но смотрите, опять, видимо, возвращаясь, ту самую воспитательницу, за перепост в тюрьму пишет. Но.
Да.
А то, что говорит Толстой, пожалуйста, он может оставаться вице-премьером.
Ой, господи.
Или это субъективная история?
Господи, Толстого вот вспомнили. Шикарная история про Толстого. Значит, во-первых, мы защищали вот эту бедную воспитательницу. Мы даже отправляли, это, по-моему, Оренбургская область, мы отправляли спецкора Николая Варсегова туда, который написал в ее защиту. Большие публикации были у нас. Конечно, ну, нельзя ее садить, потому что это все просто формальное отношение к закону.
Нельзя, но... Уже и Путин говорил.
Я думаю, просто процедура судебная сложная, формально она подпала под закон. Дальше, конечно, вопрос адвокатов, защитников и так далее. Что касается Толстого, это совсем другая история. Ведь Толстой ему не надо было упоминать слово «черта оседлости», вот и все. Ему надо было сказать, вот, чуть-чуть подредактировать, ну, Толстого несло, да, как классик бы сказал.
Так, а все статьи Уголовного кодекса так работают. Чуть-чуть, все в общем можно, но вот сделал что-то чуть-чуть маленькое, но все поменялось.
Подождите. Он сказал, что больше всего кричат о невозврате Исаакиевского собора Православной Церкви внуки и правнуки тех, кто с наганами в свое время это самое, да. Стоит ли повторять? Ну, почему не стоит? Где, в каком законе написано, что слово «черта оседлости»? Я тут тоже имею свою позицию, и мы от этого страдали. Послушайте, в каком уголовном законе, покажите мне, написано, что «черта оседлости» — это запретные слова?
Но дальше. Это скажет вам четкий намек, мы же понимаем, о чем.
Подождите, вот давайте поспорим тогда. Мне страшно нравится эта история вся, на самом деле. Потому что о чем он сказал?
Александр Фельдман пишет, 282-я статья, мэтр.
Какая здесь... Он сказал то, что подтверждено огромным количеством публикаций, которые сейчас никто не опровергает. Берите «Сложеницы на двухтомник», называется «200 лет вместе». Берите «Мемуары революционные». Послушайте, ему не стоило дразнить каторжан, как потом выразился, такое еще слово мем придумали, не стоило дразнить каторжан этим словом. Но действительно внуки и правнуки тех, давайте скажем чуть по-другому, тех, кто делал революцию, кто рушил церкви, у нас сегодня оказались в первых рядах, значит, криков о том, что, значит, которые направлены объективно против русской православной церкви. Вот все, что он сказал. Не надо было ему говорить страшные слова про черту оседлости. Но теперь начинайте тащить меня в суд, уважаемые...
Многие хотят это сделать.
Да. Вы понимаете, мы создаем такую ситуацию, что мы табуируем какие-то вещи в обществе. Мне кажется, на ровном месте. Отвечаю Фельдману, уважаемому нашему радиослушателю и другим. Слушайте, а чего вы не возбуждались, когда у нас в последние три недели огромное количество было заявлений, значит, Шендеровича, еще группы товарищей, значит, внуков каторжан тоже, я бы сказал, значит, которые рассуждали о генетической неполноценности русского народа. Слушайте, почему с этим Фельдман не пошел в это?
Так, может быть, речь шла не о русском народе, может быть, речь шла о гражданах Российской Федерации?
Опаньки, там это все было вполне это, кстати, внятно сказано. Вот там можно про 288 поговорить. Тишь, гладь, Божья благодать. Значит, Гербер Алла, значит, о генетической неполноценности русского народа. Шендерович, о генетической неполноценности русского народа.
Но,
и еще кто-то, что...
Но вы именно... это слышали, и вы не обращали внимания на это, ну, почему с точки зрения правоохранительных органов?
Я не работаю в правоохранительных органах. Мы на это отреагировали в «Комсомольской правде», сказали, что, ребят, вы там с ума сошли? Что вы творите? Почему вы делаете такие заявления? Они антизаконные. Носик у нас тот, правда, попал в итоге, который говорил, что сирийцев надо бомбить целиком. Вот я хочу спросить нашего уважаемых слушателей, которые сейчас, значит, поднялись, да, или депутата Вишневского, который идет в СКП. Все-таки
вот сейчас тут опять люди пытаются с вами спорить, но я вас просто хочу спросить.
А почему они не спорили с Шендеровичем?
Но просто получается, что вот сейчас вы говорите об одном, а они о прямо противоположном. Но нельзя говорить о том, что надо преследовать и тех, и других?
Конечно, или не преследовать всем, тех, и конечно, других. Всем надо выбирать слова. Не стоит расчесывать эту тему. Но если уж, значит, Толстого хватать за Микитки и идти
то в следствие... тогда и остальные.
Тогда давайте...
Либо всех, либо никого.
Вот меня потрясает, что есть огромное... Мы же смотрим, кто что заявляет каждый день, да? Огромное количество абсолютно подпадающих, без всяких там экивоков, значит, под статью заявлений... Никто не замечает. Этот Толстой, значит, я согласен, что не стоило ему упоминать черту оседлости. Я согласен. Но почему здесь поднимается волна, он там ходит, уже извиняется, к нему приходит глава, значит, российской, значит, я уже не знаю, как она называется.
Еврейский конгресс.
Да, еврейский конгресс по фамилии Борода, да, значит, уважаемый, наверное, руководитель, и как бы исповедует его, тут он признает, да, конечно, если я кого обидел. Но, понимаете, этот шум меня просто впечатлил, потому что вот это одно упоминание черты оседлости, которое объективно существовало. У нас в революции 17-го года объективно было огромное количество движущей силы, были, значит, люди, которые и приехали из черты оседлости, и они были с наганами, и они разрушали церковь. Ну, не надо было говорить черта оседлости, я с этим абсолютно согласен. Но говорить, что «а за это мы сейчас его засудим», тогда давайте судить всех. Тогда давайте.
Раз уж мы заговорили о Толстом, мы не можем не вспомнить о судьбе Исаакиевского собора.
Да.
Вот этот шум, который сопровождает все происходящее, как, вы поддерживаете?
Так это же та же самая история, по поводу которой, значит, Толстой ляпнул эту фразу, да? Значит, Исаакиевский собор относился к русской православной церкви до революции. Русская православная церковь имеет все основания, так сказать, вернуться в этот собор и, значит, отправлять им свои богослужения. Дальше должно решать государство или общественность. Можно проводить митинги, собрания, референдумы. Ради бога, кто как решит народ, и государство так и пусть решит.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все.
Пиджаки. Мы продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», 27 января. Меня зовут Юрий Буткин. С нами Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды». Тут очень многие люди, пока шли новости, писали вам по поводу того, что... Вот 692-го цитирую, но много таких сообщений. Тонкость в том, про Исаакиевский собор, что до революции, до 16-го года Русская Православная Церковь была частью государства.
Я это отлично знаю, да. И поэтому, когда оппоненты говорят, что она не принадлежала церкви, если поднять то, что я сказал, отлично знаю это, я не говорил, она принадлежала церкви. Она сказала, что это был храм, где, значит, где вела службы церковь. Да, все церкви принадлежали государству, да, да.
Но это не значит, что от государства значит, теперь что, надо что, передавать церковь.
Вы знаете, дело темное, что и когда значит. Потому что церковь была разгромлена и уничтожена. И почему нам не вернуть то, что мы у церкви все время отняли? По-моему, это вполне в рамках общей мировой тенденции, которую так любят вот эти, кто критикует церковь, рассуждать.
А люди, которые... Я вот, мне довольно сложно цитировать то, что пишет наш слушатель. Люди, которые теперь требуют не пока... Вы же слышали эту историю, требуют не показывать фильм «Матильда», по сути, угрожая кинотеатрам, которые это будут делать. Как к ним относиться? Да, это ведь тоже имеет какое-то отношение к церкви, нет?
Послушайте, порядок должен быть везде, да? И к тем, которые, если они во имя, значит, светлого имени царя пойдут поджигать, условно говоря, не дай бог, кинотеатр, где идет «Матильда», их надо брать под микитки и, значит, садить. У нас есть ровно один институт, который имеет право насилия. Это государство. Кроме государства есть еще народ, который должен проводить в рамках политических партий, референдумов, митингов и прочего-прочего свою волю проявлять. Вот и пусть проявляет, а не бегать и не угрожать. Угрожать никто не должен никому.
Но тут как раз вот пытаются люди говорить о том, что этим ну вот можно, они это написали, нельзя. Они
да.
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 Но... Почему их до сих пор не предъявили нам?
А кого?
Ну, вот этих людей, которые написали такую угрозу.
Надо разобраться, кто написал. Я не очень понимаю, какую угрозу по поводу Матильды кто произносил. Было заявление, опять же, депутата Госдумы нашей популярной, как ее, Покрымской.
Но сейчас обсуждают некие документы или некое письмо, которое появляется у владельцев кинотеатра.
А, вот так, да, я просто этой истории не знал. Если некое подметное письмо появляется с угрозами, надо этим заниматься товарищем-милиционером. Вот и вся история. Я просто, вот вы знаете, я к стыду своему не слышу, что существуют какие-то шантажные подметные письма в защиту, значит, или наоборот, в адрес кинотеатров, чтобы они не показывали фильм.
В защиту светлого образа,
Светлого образа, да, батюшки царя, да.
7373948, телефон прямой. Я думаю, Юрий именно об этом случае как раз нам писал. 7373948 это телефон, можно через СМС-портал присоединяться, можно через Телеграм. Но да, еще немножко про журналистов. Просто то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, это ведь как раз тоже в некотором смысле про цензуру и про свободу слова. Да. Советник президента США обвинил американские СМИ в том, что они абсолютно не понимают свою страну, и порекомендовал им заткнуться и послушать. Что будет?
Будет, мне кажется, выигрыш от этого заявления, выиграет оппоненты Трампа, выиграют, потому что на их стороне все ведущие медиа, электронные, печатные медиа Америки, и если говорить о моем мнении, я глубоко убежден, что Трамп совершает ошибку, воюя с медиа, вот так, как он воюет. Он, помните, он до этого, значит, сказал, я не буду отвечать на вопросы CNN, я не буду отвечать на вопросы BuzzFeed, это крупнейший в мире интернет-портал, по-моему, совершает ошибки. Да, президенты тоже совершают ошибки, страшно сказать.
Но
да.
Это ошибки Трампа или это уже ошибки его окружения?
Это ошибки Трампа в первую очередь, потому что окружение всегда подстраивается все-таки под сильного лидера. Трамп сильный лидер. Есть две схемы. Слабые лидеры и окружение, которое им, так сказать, манипулируют, и наоборот. В данном случае раздел наоборот. Трамп сильный мачо такой, а окружение подыгрывает ему. В итоге, если он не остановится, я думаю, он может проиграть, он может получить импичмент и что угодно. Потому что с медиа воевать нельзя, тем более в Америке.
Но дальше, в рамках уже новых действий просто новой администрации президента Трампа, сегодня об этом пишут, подготовлен документ об отмене санкций в отношении Российской Федерации. Ссылаются на некого сотрудника Атлантического совета, ссылаются на его Твиттер. И вот говорят, что собирается Трамп поговорить об этом с Ангелой Меркель, потому что она якобы против, ну и с Владимиром Путиным. А в субботу уже подтверждено, насколько я понимаю, что этот разговор состоится. То есть эти санкции он может отменить так быстро или ему не дадут?
Все, что касается действий Трампа и вообще его президентской судьбы, это тот самый случай, когда мы можем сказать, исключать ничего нельзя. Трамп уже доказал самим своим избранием, что это необыкновенное избрание случилось. Второе, говорили, ну ладно, сейчас его изберут, Трампа, и все будет как у всех, как при бабушке. Он будет подыгрывать Сенату, Конгрессу, общественному мнению и прессе. Ничего подобного. Он уже изготовлял, значит, немерено указов абсолютно радикальных. Он вышел из Тихоокеанского партнерства. Это крупнейший пакт, который готовился в несколько лет.
Он уже странно поговорил с мексиканским президентом.
Он не просто, он начал строить стену с Мексикой.
И предложил Мексике оплатить эту стену.
Поэтому я абсолютно спокойно отношусь к любому невероятному ходу, типа Трамп приедет с этим документом и скажет, Владимир Владимирович, господин президент, смотри, вот мы предлагаем выйти из санкций, но мы... Трамп очень прагматичен. Но мы тебе попросим вот о чем. Дальше вот будет обязательный раздел вот о чем. Трамп абсолютный прагматик, очень успешный бизнесмен. Значит, документ может быть подготовлен. Дальше вот интересный вопрос. А что он попросит за это Путина?
Я не думаю, что он очень будет Путина в обмен отмену антисанкций, но ведь тогда придется отменять антисанкции.
Антисанкции надо отменять.
Но это же будет, точно, судя
маловато,
по тому, что...
Маловато. Но антисанкции, это само собой.
Это же будет бить по нашим предпринимателям.
Это само собой. Ну, бить... Там же плюсы и минусы надо посчитать. Здесь бить, здесь не бить. У нас же тоже есть всякие в запасе ходы. Например, если отмена санкций нам дает большие преференции по деньгам, мы можем предпринимательство поддержать и по-другому, чего уж там. Например, снижением налогов. Если в бюджет пошли деньги, можно снизить налоги. Деньги пошли из-за отсутствия санкций, да? А они пойдут. Отмена санкций приведет к оживлению предпринимательской деятельности, и к нам вернутся огромное количество денег, которые сейчас ушли. И тогда эти деньги, придя, оживят тоже предпринимательство. Вот и все. Это такая история. Где надо считать.
По поводу ограничений в интернете, вернемся к теме интернета. Вчера об этом много говорили, ссылались на советника президента по интернету Германа Клименко. Он сказал, он обратил внимание на опыт Китая, китайский фаервол, свой интернет. Да. Но теперь он говорит, что он не говорил, что он предлагает это же использовать в Российской Федерации.
Это как у нас, как с Петром Толстым. Лучше бы он, типа, внятнее бы сказал, да?
Но по большому счету он сказал, что путь один и описал китайский путь.
А если путь один, если наводить порядок в интернете. Хотя, под словом, наводить порядок, каждый свое.
Да, он не предлагал его использовать в России, но сказал, что это единственный путь.
Да, путь один. Хотя умные люди все равно обойдут, но мы имеем в виду, что хотя бы миллионы, там, десятки или миллиард.
Но это было бы правильно с вашей точки зрения?
Не знаю, я не знаю, в какой степени мы должны этот опыт использовать.
Ну вот смотрите,
взять и перенести, конечно, неправильно.
Я хочу спросить вас вот о чем.
Я знаю немножко этот фаервол, эту историю китайскую. В Китае до сих пор об огромном количестве событий, которые происходят на территории Китая и касаются очень многих, Китай не сообщает. благодаря вот этой радости, значит, которую они придумали, цензуру в интернете, техническую цензуру, у них могут происходить природные катастрофы, у них могут происходить техногенные аварии, о которых я просто был в Китае во время какого-то очень серьезного события, о котором говорил весь мир. Угу. В Китае была тишь, гладь, Божья благодать. А это была колоссальная, по-моему, техногенная катастрофа или землетрясение, которое привели к большим потерям людей. И так далее. Китайские СМИ молчали и радовались, значит, тому, что есть у них такая радость.
Но обычно говорят, у нас так не получится. А почему?
У нас так не получится, потому что у нас совсем другая традиция. Все-таки Китай – это страна, в которой гигантское количество населения не образовано. Это все-таки страна, где есть верхушка там. Ну, правда, эта верхушка, считай, как все население нашей страны, да, 100 миллионов примерно, а огромное количество людей не образовано. Второе, значит, и поэтому они не играют во все эти игры до сих пор. Второе, там гораздо ниже прожиточный уровень у большей части населения. У них просто нету этих
подождите,
этих гаджетов. У них просто нету их.
Вы сказали, прожиточный уровень ниже, чем у нас.
Конечно,
то есть
конечно.
Те, кто сейчас говорят, что якобы средняя зарплата в Китае обошла Россию, это неправда.
Это же мифология. Средняя, может, и обошла, но эта средняя досталась 7% населения Китая, понимаете? Китай в очень интересном положении. У них там есть примерно 12 основных национальностей, которые не являются даже такими уж миноритариями, как, например, в России. В России много национальностей, но они все маленькие, честно говоря, на фоне основного народа. А в Китае там много проблем, угроз расколу Китая. У них очень многолюдные национальные, так сказать, анклавы со своими претензиями. Вот. Но мы про это что-нибудь слышим? Ответ – ничего мы про это не слышим. Мы что-нибудь слышим? У нас есть такое понятие «мусульмане Китая»? Нет у нас такого понятия, а это целое...
А мусульмане Китая есть.
Это огромные районы с попытками отколоться. Или сторонники там буддизма.
Юрий продолжает с вами спорить. Да. Вот вы сказали, что там не у всех это средняя зарплата. А у нас с каким процентом досталась средняя зарплата по стране?
У нас похожая проблема, но я перед этим сказал, что образовательный уровень несопоставим. Общий уровень образования в России несопоставимо выше, чем в том же Китае. В Китае, я думаю, процентов 70 населения неграмотно просто.
Ну, 812
может быть, сейчас 60% неграмотно, да.
812 пишет, что в Китае никто не обойдет уже больше ничего, потому что Китай позавчера или вчера запретил использование VPN, что есть основной способ обходить всякие запреты в интернете. В общем, все. И это может здесь работать.
Не будем мы тут какой-то апокалипсис ожидать. У нас нет такого внутреннего напряжения, как в Китае. Заметьте, я говорю сегодня про Китай какие-то страшные вещи, которых никто не знает, потому что мы знаем, о, Китай, у них там 6% рост, они там молодцы, они вообще все контролируют, ракеты, космос.
Крупнейшая экономика мира.
Крупнейшая экономика мира. Но под этим стоят очень, очень опасные процессы, которые они пытаются затормозить той же цензурой.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, очень, Алексей, очень много нового услышал о Китае, тем более, что все параметры оцениваются так же, как и в России. Никаких там 7%, которые получают якобы и пенсии, и зарплаты, на самом деле уже в десятки раз все улучшено. И там под контролем каждый пенсионер, в отличие от
подождите,
России...
Подождите, я никаких 7%...
Подождите.
Кончайте переверять. Подождите, я не говорил
не
про 7%.
Было 7%.
Вы сами придумываете, сами опровергаете,
нет,
сами меня это...
Я бы хотел спросить у вас.
Да, пожалуйста.
Господин Сатановский, по общей политике, который авторитет, вероятно, ли образованность, стоит ли оспаривать, тем более на фоне вашей радиостанции.
Давайте все-таки вы сформулируете вопрос.
Говорили, что у вас коллектив низкообразованный, и вы выдаете в эфир все, кроме правды и лжи. На каком основании по обсуждаемой теме до перерыва вы установили себе бренд...
Все понятно, прошу.
А что ответить-то ему?
Не знаю. Если вы не хотите, не отвечаете.
Коллектив «Комсомольская правда» — это образованные люди. Я бы сказал, образованнейшие. Это люди, собранные со всей страны. И традиционно это коллектив, который отличает в очень высокий уровень образованности. Это можно проверить любым способом. Когда я говорил про 7%, я говорил о том, что рост китайской экономики сейчас около 7%. Ну, если уж говорить точно, 6,75, значит, 6% и 75 сотых. Вот. Все остальное там, я не знаю, он, по-моему, просто несло его. Да,
7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот какой вопрос у меня к вам. Вот насчет Толстого. Ведь вот сейчас все его отмазывают. Вы отмазываете, Володин отмазывает, там, знаете, и так далее. Но там же логика обыкновенная. Вырвавшись за черту оседлости. За черту оседлости жили евреи.
Ой, Господи, да не отмазываю я его. Я считаю, что он ляпнул. Но считать эту фразу, опять соразмерность, скажем так, наказания, он не должен был это говорить. Но считать, что упоминание черты оседлости – это уголовное преступление, я считаю,
хорошо,
это несколько преувеличено.
Хорошо, я чуть иначе сформулирую.
И тогда надо садить еще большую группу товарищей
тогда
с другой стороны.
Я чуть иначе сформулирую. Вот судя по всему, люди пытаются о другом немножко вас спросить, пожалуйста. Но тоже как-то пытаются сформулировать вот в таких же подходах. Если человек что-то не то сказал, будучи вице-спикером, он должен терять свой пост?
За слова, я думаю, все-таки за один раз некую значит, оговорку, наверное, не стоит. Но решать должен или нет, нужно всегда решать по совокупности, скажем, совершенного злодеяния, не только учитывать злодеяние, совершенное им, а упоминание черты оседлости, но и весь его там послужной список, заслуги перед Родиной, перед парламентом.
Один
перед
случай
свободой,
не должен
слова,
перечеркивать все.
А потом, какой случай, слушайте, у нас что, у нас есть где-то, я повторюсь, у нас где-то в Уголовном кодексе есть запрет на упоминание слова «черта оседлости», я правда не понимаю.
Тогда про то, что точно есть в Уголовном кодексе, как раз Александр Фельдман, о котором вы уже даже говорили.
Да, что там есть?
А у него один вопрос, вы бы отменили статью 282?
Ни в коем случае, но она должна применяться всем радикально настроенным, так сказать, ораторам.
Спасибо. Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», это была программа «Пиджаки». Благодарю вас. Спасибо.